Сегодня мы с вами будем читать послание к римлянам, 8 главу. До конца мы, наверное, не дойдем, но кто захочет ее прочитать, можно будет на неделе ее дочитать и посмотреть. 8 глава, она такая очень насыщенная, очень много апостол Павел говорит к римлянам, к церкви обращается, раскрывает им снова суть Евангелия, раскрывает снова, что же сделал Иисус Христос. И через эти стихи мы будем с вами снова и снова смотреть и напоминать себе о том, что ждет нас в конце нашего жизненного пути. Есть люди, и наверняка у каждого из вас, может быть, у многих из вас, есть такие, может быть, знакомые или с кем-то вы сталкивались, которые говорят: «Я живу по духу». Когда-то это действительно может быть так, да, смотря на жизнь человека, мы можем понимать, что да, вот этот человек, ну, ты на него смотришь, понимаешь, да, вот он живет по духу, он возрожденный, он христианин, и вот даже сомнений нет. А бывает такое, когда человек говорит, что он живет по духу, но ты смотришь на него и кажется, что что-то здесь не так. И бывает, что человек думает, что он живет по духу, но фактически он полагается где-то на свою интуицию, где-то полагается на нормы, морали, да, какие-то хорошие, просто жизненные моменты. Но чаще всего, другими словами, полагается, скорее всего, на желание своей плоти, да, на естественное желание плоти. И я наблюдаю за тем, что происходит сейчас в мире, да, что происходит и что чаще всего появляется на просторах интернета, какие курсы там какие-то разные, видео, спикеры какие-то появляются, интервью разных форматов. Идет такая сейчас тенденция жить свободно, жить без ограничений. И если меня что-то начинает ограничивать или кто-то, да, если кто-то мне начинает говорить, что там я делаю что-то не так, как я хочу, или же кто-то мне указывает на мои неправильные поступки, на мои неправильные действия, которые, в принципе, мы знаем с вами, да, что для греховного человека это естественно, поступать неправильно, да, в глазах Бога чаще всего. И в таких случаях современный человек чаще всего встает в положение защиты и начинает себя ограждать от таких людей. И мы знаем много таких историй, да, когда и семьи расходятся, да, пары расходятся, вроде поженились недавно, что-то кто-то кому-то сказал, где-то указал: не, я так не хочу жить, это надо подстраиваться, это надо себя менять, я не готов себя менять, я не готов становиться лучше, я вот хочу быть такой, как есть, сам себе угождать, жить для себя и так далее. И чаще всего люди закрываются, да, пытаются абстрагироваться от людей, которые могут им говорить какие-то неприятные вещи, и, соответственно, дать простор для того, чтобы их плоть действовала и проявляла себя во всей полноте. Но что же значит жить по духу, если мы рассматриваем жить по духу, это выражение? Как раз мы будем с вами читать, еще раз напомню, да, к римлянам, 8 главу, у кого есть Библия, вы можете открыть. Мы будем двигаться с вами от первого стиха. И небольшое такое, да, тоже предисловие, что до этого апостол Павел в предыдущих главах разъясняет церкви, да, говорит о смысле спасения, о принципах закона, греха, про оправдание через веру, да, благодаря благодати Божьей. И подводя как раз таки итоги, он пишет такие слова в 8 главе. Давайте будем читать с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И давайте здесь остановимся, немножко поразмышляем. Поскольку заслуженное наказание, оно уже было полностью оплачено Иисусом Христом, а верующему человеку в это вменена праведность, то нет никакого осуждения. И мы можем это видеть в этом стихе. То есть нет осуждения тем, кто живет во Христе Иисусе. Есть выражение, которое использует Павел про закон Духа. Да? О каком законе Духа жизни во Христе говорит здесь Павел? Конечно же, он говорит и нам с вами через это Писание о Евангелии. Он говорит о Евангелии, которое освобождает человека от закона и рабства греха и освобождает от смерти духовной. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. С другими словами, там, где начинает работать Евангелие, всегда начинают происходить добрые и хорошие изменения, в первую очередь, в душе человека. И дальше то, что будет проявляться во внешней его жизни. Будет происходить изменение мышления, будет происходить изменение желаний, мотивов, смысла жизни, принципов жизни, которых человек будет придерживаться. Но как только Евангелие перестает работать, начинаются какие-то негативные проявления, изменения, начинает появляться все больше и больше, проявляться греховная сущность, которая лезет наружу и, как правило, начинает ломать жизнь человека и портить жизнь окружающих людей, которые рядом с ним. Давайте будем читать дальше. Следующие два стиха, что же они нам будут говорить? «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Интересно, кстати, что в первом стихе вот эта фраза «не по плоти, но по духу» в оригинале ее там не было. Что ее, скорее всего, приписали, взяв как раз-таки вот из этого стиха. В этих двух стихах что мы можем найти? Простые вещи. Закон, который Бог дал людям для исполнения, он не мог освободить грешников. Сам закон, по сути, не мог освободить грешников от наказания. Почему? Потому что этого не позволяло сделать греховность невозрожденных людей. Греховность невозрожденного человека не позволяет самому закону освободить грешников от наказания. То есть закон, ослабленный плотью, был бессилен. С другими словами, что даже стремление исполнять весь закон, исполнять правила, но при этом имея духовную невозрожденность, человек сам себя приводил. И в нынешнее время, это, я думаю, что тоже актуально, человек в таком состоянии приводит в конечном счете себя к бесповоротному и заслуженному осуждению. И оправдание может быть только благодаря заместительной жертве Иисуса Христа. И как мы читаем здесь, да, Иисуса Христа, который пришел во плоти. То есть Он выглядел, другими словами, выглядел так же, как обычный человек, обычный греховный человек, но при том, как мы знаем, в нем не было греха, он был свят, праведен, непорочен, для того, чтобы эта жертва, она полностью заместила грехи человека. Для того, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И дальше апостол Павел раскрывает как раз эту мысль, что же такое жить по духу. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Наши мысли, то, о чем больше всего мы думаем, то, о чем мы размышляем, это вектор нашего с вами понимания, да, вектор нашего мировоззрения, вектор нашей веры, другими словами. Наши привязанности, наши желания, стремления, возможно, страхи и много-много-много таких моментов, которые показывают, как мы с вами размышляем. Невозрожденный человек, он, скорее всего, будет больше склонен к удовлетворению своих желаний, к удовлетворению своей плоти, будет думать то, что ему самому будет хорошо, приятно, здорово, где-то выгодно. А те, кто живут по духу, будут больше размышлять о духовном, другими словами, то, чего хочет Господь. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Страшно, когда человек становится сосредоточен больше всего на себе. Когда он зациклен на своей плоти, когда он думает только лишь о себе, о своих проблемах, о своих каких-то болезнях, о своих трудностях, сложностях, о своих желаниях. Как мы видим в этих стихах, плотские помышления – суть вражда против Бога. То есть, другими словами, вражда против Бога – это жить так, как я сам считаю нужным, так, как я хочу, так, как мне кажется, так, как мне подсказывает моя интуиция. Но что же такое все-таки жить в мире с Богом, да, как мы читаем? Жить в мире с Богом – это значит стремиться больше жить по духовным принципам или стремиться исполнять Слово Божье. То есть первое, что должно у нас работать, возвращаясь к тем мыслям, которые уже были сказаны, что сначала должно у нас начать работать Евангелие. Иисус Христос должен быть Господином нашей жизни, и все должно строиться вокруг Него. Стремиться жить в мире с Богом. Стремиться исполнять то, что Господь нам с вами повелевает. И это стремление и искреннее желание, оно будет первым из показателей возрожденности человека. И дальше написано, да, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Достаточно логично. Кому я угождаю по жизни? Вопрос, который периодически мы должны себе задавать. Проводить анализ своей жизни, своих действий, задавать вопрос, а почему я поступаю именно так? Что является мотивацией делать так, как я сейчас делаю? Мы знаем много людей, которые не ходят в церковь. Мы знаем много людей, которые не знают Христа, но которые могут делать хорошие дела. Кто-то может делать очень много хороших дел. И, возможно, быть даже более жертвенными, чем мы с вами, и жертвовать больше денег, сил, времени, возможно, даже для других людей, не для одного человека, там, а для множества, да, людей. Но эти все действия, как правило, у невозрожденного человека исходят из личного и плотского помышления. То есть просто потому, что человек сам так для себя решил, что ну, я буду там, помогать больным, или я буду помогать бедным, или возьму на себя какую-то ответственность делать что-то хорошее, там, да, говорить кому-то комплименты, да, поддерживать кого-то. Это исходит из личных помышлений, а не от смиренного перед Богом сердца. И в этом есть разница возрожденного и невозрожденного человека. И дальше апостол Павел пишет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Апостол Павел напоминает верующим людям, тем, кто решил следовать за Христом, об идентичности, да, о нашей с вами идентичности со Христом. Опять-таки, не за наши какие-то старания, не за наши заслуги, по благодати и по милости Божьей. Фраза, которую здесь мы читаем, «живет Дух Божий». Да, если только Дух Божий живет в вас. Если провести аналогию, что такое Дух Божий живет во мне? Как это можно представить? И как вообще понять, да, Дух Божий живет во мне или не живет Дух Божий во мне? Хорошим примером может служить, наверное, как будто вот мы с вами живем, да, в квартире в какой-то. И мы позволяем человеку прийти в нашу квартиру и даем ему полную власть. Вот он захотел переставить диван отсюда вот туда, потому что так лучше будет. Он переставил. Он захотел что-то переделать. Он переделал. И мы не будем говорить: не-не, у нас всегда так было. Или как бы вот мы считаем по-другому. То есть, другими словами, мы с вами находимся в состоянии близости с Богом. То есть такой близости, что мы полностью доверяем и отдаем все сферы жизни, все какие-то вопросы беспрекословно. Как, ну, не просто же так, да, есть у нас это выражение, которое мы используем, что надо впустить Христа в свое сердце, да? Неверующим говорим: впусти Христа в свое сердце. За другими словами, впустить Христа в дом, чтобы Он был главой. Чтобы Он все менял в нашей жизни, чтобы Он менял наше сердце, менял наши мысли, преображал нас. Если только Дух Божий живет в вас. И интересно, дальше написано вот эта мысль, что: а если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Как можно понять, что Дух жив для праведности? Причем есть интересно, что Дух, да, здесь мы видим, что это не с большой буквы, не про Святой Дух говорится, про Дух человека. То есть Дух жив для праведности. Иисус Христос, приходящий к нам, который действует Духом Святым, Он влияет на наш с вами Дух. И это проявляется в нашей жизни через видимые плоды праведности. То есть Дух жив для праведности, другими словами, это то, что в нашей жизни проявляются плоды. Плоды праведности. То есть как следствие того, что Иисус Христос живет с нами, что мы с Ним близки, что Он имеет полную власть, и как следствие будут видны плоды. И если вдруг мы с вами начинаем осознавать, что где-то мы начали жить по плоти, где-то мы начинаем сдавать позиции, и уже не Дух Божий нами руководить, а что-то другое, то апостол Павел дает ободрение. С 11 стиха. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть снова он возвращает нас к тому, что Иисус Христос уже все сделал. Благодаря Его смерти и воскресению нам открыта эта возможность впустить Дух Божий в нашу жизнь, в наше сердце, чтобы Он руководил, чтобы Он нас двигал дальше. Помогал проходить какие-то испытания. И более того, апостол Павел нас с вами призывает духом умерщвлять дела плотские. Он говорит о процессе. Он говорит, что это процесс ежедневной работы наша с вами. Стать христианином – это не просто покаяться, креститься и все. Все хорошо. Читаю Библию, молюсь, хожу в церковь, и на этом всего достаточно. Грех никуда не делся, и поэтому апостол Павел призывает нас умерщвлять дела плотские. И мы понимаем, что самостоятельно в одиночку это сложно сделать. Своими силами не просто сложно, даже я бы сказал, что это невозможно. Невозможно своими силами победить грех. И я знаю много таких историй, когда человек зацикливается на своем грехе, он начинает очень много думать о нем. Грех начинает потихонечку смещаться в центр его жизни, и рано или поздно грех берет верх. И вместо того, чтобы сакцентироваться на грехе, мы должны акцентироваться на Христе. И тогда как раз Дух Святой, Он будет давать нам с вами силы, будет давать нам с вами мудрость, будет давать нам возможность проходить эти испытания, побеждать грех в нашей жизни. То есть не сами по себе мы, потому что вот мы решили такие, вот мы сильные, мы поэтому больше не будем грешить. Частью это заканчивается провалом. Наоборот, признание нашей слабости, признание нужды в Иисусе, нужды в Духе Святом, в Его силе. И это как раз-таки будет первым шагом для того, чтобы побеждать грех и умерщвлять дела плотские. Давайте будем читать дальше с вами. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Писание не учит нас с вами тому, что верующие люди должны быть водимы какими-то догадками, водимы интуициями, водимы ощущениями внутренними. Да, конечно, это может у нас быть где-то в нашей жизни, где-то может проявляться какие-то ощущения, какие-то чувства. Но Бог четко дает нам через Писание понимание, как должно все это происходить, какие шаги мы должны предпринимать в той или иной ситуации. И Бог проводит своих детей через обстоятельства четко и понятно. То есть, первое, понятно, благодаря тому, что Он открывает нам суть Писания. И второе, благодаря процессу освящения, нашего с вами, да, процессу освящения, как раз-таки, которое происходит через наше повиновение Писанию. Мы с вами прочитали какую-то главу, прочитали какой-то отрывок, мы с вами поразмышляли, Бог нам открыл свою истину, сказал, что вот так оно. И мы стараемся повиноваться. Повиноваться тому, что мы прочитали в Писании. Здесь интересно, что апостол Павел проводит и напоминает, да, проводит сравнение, напоминает нам, что немножечко поменялись отношения. Да, немножечко, вернее, прям, ну, значительно поменялись отношения. Да, из отношений раб и господин приходят отношения сын и отец, да, или дочь и отец. И вот это обращение, о котором говорит апостол Павел, да, «Ава Отче», это обращение, оно использовалось такое, как близкое и нежное обращение к отцу. Обращение, в котором заключена и проявляется родственная связь, какая-то близость, такое доверие без страха, без сомнения, отношения, в которых нет никакого беспокойства, с пониманием, что папа рядом, я ему могу доверять, я знаю, что он не хочет ничего плохого для меня. И наше с вами доверие Богу при таких отношениях, да, если мы приходим с вами в эти отношения, приводит к уверенности в будущем. Когда мы как раз находимся вот в этих отношениях, когда у нас нет страха, когда нет беспокойства, и когда мы знаем, что отец рядом, у него все под контролем, он нас защитит, он нам поможет, он нас подскажет, где-то, да, он нас наругает, обличит, если мы неправильно поступаем. Но опять-таки это будет из его проявления любви к нам. Проявление того, что Бог не безразличен. Еще одно напоминание, которое апостол Павел нам говорит: а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Апостол Павел нам с вами напоминает, что же будет в конце жизни на земле. Да, когда здесь все закончится, что же будет там, когда мы придем на небеса? Он говорит о том, что мы будем уподоблены Христу, о том, что у нас будет новое тело, полная безгреховность, и более того, что нас ждет с вами вечная слава благодаря Иисусу Христу. Вечная слава. Осознавая свою греховность, очень сложно бывает двигаться дальше. Иногда это может где-то нас останавливать, иногда это может где-то нас вводить в какое-то состояние разочарования, депрессии, расстройства, понимание, что не получается, не получается избавиться от этого. Или, возможно, этот мир может нас с вами не принимать. Когда мы будем говорить об Иисусе Христе, когда мы будем говорить о своих принципах, когда мы будем отказываться поступать так, как принято в этом мире, многие люди могут там крутить у виска, говорить, что да ты ненормальный, ты вообще странный какой-то. Кто-то может не принимать Иисуса, да, говорит, да это все выдумки. И мы можем с этим сталкиваться, кто-то может насмехаться. И я вспоминаю свои школьные годы, да, многие ребята, когда узнали, что я верующий христианин, они смеялись. Они шутили, они прикалывались там, что называли там священником, хотя таковым и не являлся. Но я понимаю, что вот эти все какие-то неудобства временные, да, какие-то переживания внутренние, как говорит апостол Павел, они ничего не стоят. Это лишь временно. Но там на небесах нас ждет что-то невероятное, да, что-то большее. То, что должно нас вдохновлять всегда, то, что должно нас радовать, то, о чем мы всегда должны помнить, куда мы стремимся, куда мы идем. Интересно, в следующих стихах он раскрывает тоже такую мысль с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Так, если первый раз быстро прочитать, бегло, кажется, что все так запутано, как-то так все сложно в синодальном переводе. Но если чуть-чуть так подразобраться, да, посмотреть каждое предложение, каждый кусочек, то здесь мы можем сделать вывод, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о том, что грех, который пришел в мир, он разрушил не только природу человека, но и, в принципе, изменил все творение. Здесь написано, ибо тварь, да, другими словами, творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. То есть из-за того, что грех стал частью этого мира, все начало меняться, и мы с вами можем видеть последствия, да, мы видим, смотря вокруг, но явно Господь не так изначально замышлял и создавал этот мир. Это то, к чему привел грех. Да, мы видим здесь, что всякое творение Божие, оно стремится убежать и уйти от проклятия и последствий греха. Грех, который пришел в мир, принес же и суету. Этот же грех, он приводит к неспособности самостоятельно достигать цели, правильной цели, которую изначально Бог задумал. Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. Мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Начатки Духа, о котором говорит апостол Павел. Что же это такое? Да, начатки Духа, которые как раз-таки проявляются в плодах нашей жизни. Когда мы видим, что Иисус Христос, который является центром нашей жизни, меняя нас, меняет все вокруг, и где-то мы можем замечать, что, действительно, там, если раньше я переживал за какую-то ситуацию очень сильно, меня это начинало как-то вводить в какое-то состояние разочарования, депрессии, или я где-то реагировал неправильно, у меня появлялся внутри страх, ощущение какой-то неизвестности в будущем. Да, плод духа может быть то, что мы достаточно спокойно к этому относимся в таких ситуациях, понимая, что эта ситуация находится под контролем у Бога. И это один из плодов Духа. И много-много-много таких жизненных ситуаций, в которых может проявляться наши плоды. И вот эти начатки Духа, которые проявляют через плоды, когда мы их видим, мы должны вспоминать о том, что Бог ведет нас с вами на небеса. То есть Он преображает нашу жизнь, Он меняет нас. И однажды мы окажемся в новом теле. Однажды не будет никакого греха, не будет никаких страданий, стенаний, переживаний. Появляется надежда. И дальше апостол Павел как раз пишет о надежде. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Долгий процесс проявления терпения. Не бывает все сразу и быстро. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Дух Святой всегда начинает работать в жизни тех людей, кто открывает свое сердце, открывает двери и полностью доверяется. Дух Святой будет давать подкрепление нашей душе. Дух Святой будет вести нас с вами к истинному состоянию счастья. Счастье во Христе, счастье в нашем Господе. Много может быть ситуаций, разных обстоятельств, которые от нас могут не зависеть, а возможно, наоборот, от нас будет зависеть, от наших каких-то действий. Но дальше написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И этот стих, он как поддержка, да? Поддержка в трудные и непростые времена. Поддержка, когда мы проходим с вами испытания, возможно, когда мы находимся в каких-то сомнениях. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если мы с вами верим, если мы знаем, что Бог нас призвал, мы в этом уверены, если мы Его любим и стараемся жить по Духу, жить духовными принципами, то что бы ни происходило, оно будет нам во благо. Бог будет нас изменять. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Все, что произошло на кресте, подвиг, который совершил Иисус Христос, это то, что предрешило заранее будущее всех тех, кто уверовал в Него, и всех тех, кто уверует в Него. И это надежда, которая может нас с вами вдохновлять и должна нас с вами вдохновлять двигаться дальше, всегда напоминая себе об этом. Вдохновлять нас углубляться в познание Христа, познание Господа через Писание. Вдохновлять нас жить все-таки по Духу, а не по плоти. И хочется, чтобы даже среди этой суеты наших с вами обязанностей, ответственностей, которые у нас есть, да, от которой мы не можем никуда убежать, это наша с вами жизнь. Хочется, чтобы мы все чаще и чаще все равно помнили нашу конечную точку, да, нашу конечную цель и благодарили Бога за то, что Он нам открыл этот путь, благодарили Бога и просили Его о мудрости, чтобы идти этим путем, проходить испытания духовные, реагировать на обстоятельства жизни, на все, что происходит, через призму Писания, через призму той истины, которую Он нам дает, и быть светом этому миру, и также открывать миру то, что же хочет Господь. Аминь. Давайте с вами встанем. Кому Господь положил на сердце помолиться, помолитесь, я закончу, мы будем поклоняться нашему Богу и петь Ему. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твое Писание, в котором можем черпать источники Твоей мудрости. Писание, которое нас обличает, которое нас ободряет, вдохновляет, напоминает нам о том пути, который Ты нам приготовил. Живя здесь, в этом мире, мы можем находить и видеть вокруг последствия греха. И в нашей жизни также этот грех, он оставляет свои отпечатки. Но мы верим в то, что, Господь, для Тебя нет ничего невозможного, и Ты меняешь, преображаешь наши сердца, преображаешь наши мысли, меняешь людей вокруг нас. Пускай, Господь, наши сердца, как открытые дома, будут для Тебя. Будь царем нашей жизни, управляй всем, что мы имеем, Господь. Мы хотим доверяться Тебе. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что нам открыт этот путь на небеса, которому мы можем следовать, идти. Благодарим Тебя за то, что Ты не вменяешь нам греха. Мы сами по себе слабы, мы сами ничего не можем делать без Тебя, Господь, и мы нуждаемся каждую секунду своей жизни в Тебе. Мы прибегаем к Тебе как источнику всех ресурсов. Мы преклоняемся пред Тобой. И это удивительно, как Ты, великий и святой Господь, который все создал, под чьим контролем находится все, и ничего не происходит без Твоего ведома, как Ты смирил Себя ради нас, ради грешных. И пускай наша жизнь, она прославляет Тебя, Господь. Благослови больше стремиться размышлять Тебе, стремиться мыслить через призму Писания, помня о том, что наша конечная точка – это небеса, чтобы этот путь, которым мы идем, чтобы он прославлял Тебя, Господь. Благослови, чтобы мы, как Церковь, были Твоим светом в этом мире. Благослови, чтобы мы несли это Евангелие другим людям, и чтобы Твое Евангелие, оно всегда работало в нашей жизни. Мы нуждаемся, Господь. Там, где нет Евангелия, там смерть. Но мы хотим жить. Мы хотим духовно возрастать, приближаться к Тебе, Господь, и выстраивать эти отношения, как дети с Отцом. Доверяемся Тебе. Веди нас, направляй. Да будет прославлено Твое имя. Молись Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
когда с тобой.